Говорит Радио Свобода. Сирийские правительственные войска при поддержке Министерства обороны России готовят новое большое наступление в провинции Идлиб.
Идет концентрация сил режима по периметру зоны деэскалации Идлиб. Туда же пытаются привлечь так называемых примиренных повстанцев с юга Сирии.
В чем причина политических разногласий сенатора Джона Маккейна и президента США Дональда Трампа?
Джон Маккейн не одобрял методы, с помощью которых Дональд Трамп намеревался поладить с Россией. Вместе с демократом Беном Кардином он был соавтором закона Магнитского.
В Испании спорят по поводу решения правительства перезахоронить останки генерала Франко.
В Испании, как европейской стране с развитой демократией, нельзя более терпеть символы, которые разделяли бы людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Россия и США внезапно стали обмениваться весьма угрожающими заявлениями в адрес друг друга из-за обоюдного усиления своих военных группировок в Сирии и вокруг нее. В Кремле заявляют, что международная коалиция во главе с Вашингтоном готовит провокации с применением химического оружия в районе города Идлиб, одного из последних оплотов повстанцев, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду. США, Великобритания и Франция в ответ говорят, что знают о планах применения химического оружия в Идлибе самим Асадом. Стало известно, что саммит по урегулированию конфликта в Сирии, который был запланирован на 7 сентября в Стамбуле, не состоится. Его пытался организовать президент Турции Реджеп Эрдоган, и кроме него самого в саммите должны были участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. О новом обострении ситуации в Сирии и вокруг нее мой коллега Александр Гостев беседует с политологом-востоковедом Кириллом Семеновым.
Действительно ли войска Башара Асада при поддержке Минобороны России готовят в сентябре очень масштабное наступление на Идлиб?
Да, это известно, что подготовка давно ведется. На Идлибский фронт переброшены фактически все боеспособные соединения с юга Сирии. Это и дивизия «Тигр», и другие подразделения. И туда активно перебрасываются даже соединения из региона Дейр-эз-Зора, да, с востока Сирии, в том числе различные шиитские, проиранские формирования. То есть идет концентрация сил режима по периметру так называемой зоны деэскалации Идлиб. Туда же пытаются привлечь даже так называемых примиренных, да, повстанцев с юга Сирии. Конечно, попытки эти недостаточно успешные, но тем не менее будут пытаться там задействовать фактически все, что можно. И, естественно, для Башара Асада это вопрос принципиальный. То есть от того, как будет развиваться операция в Идлибе, можно сказать, будет зависеть, да, его уже окончательная победа в гражданской войне в Сирии, так как с курдами, да, по всей видимости, ему так или иначе договориться удастся.
Против кого именно Асад и Москва намерены вести боевые действия? Потому что в кремлевских СМИ этот район вообще называют не больше, не меньше, чем идлибским гадюшником, в котором очень много смешанных разнородных сил, сражающихся и с Асадом, и его ненавидящих, и даже друг с другом.
По большому счету, силы там в настоящий момент только две. Условно их можно разделить на более радикальные группировки, хотя они не объединены в отдельную структуру, но между ними существуют достаточно тесные связи. Это, естественно, Хаят Тахрир аш-Шам, ну, то есть это бывшая Нусра, это Исламская партия Туркестана, и это Хурас-ад-Дин, это филиал Аль-Каида в Сирии. Да, вот эти три группировки. Но если они даже не взаимодействуют так друг с другом, но тем не менее представляют вот такой радикальный спектр. То есть, естественно, самая сильная из них – это Хаят Тахрир аш-Шам. Две другие, они находятся, скажем так, в ее тени. То есть туркестанская партия – это взаимодействует с Хаят Тахрир аш-Шам, состоящей из уйгуров, которые контролируют город Джисар-Шугур. А Хурас-ад-Дин, она пока что не приобрела значительного влияния. Да, это вот отколовшиеся от Нусры сторонники продолжение, скажем так, действий под эгидой Аль-Каида. И вторая структура – это, конечно, Сирийский фронт национального освобождения, куда входят большинство, да, практически все фракции «Умеренная оппозиция», который был создан не так давно и который окончательно, да, приобрел нынешнюю конфигурацию после того, как туда вошла крупнейшая оппозиционная фракция «Выдлиби Джабхат Тахрир Ас-Сури». В эту же фракцию входит Ахрар Аш-Шам, да, и Нурадин Азинки. Вот эти две группировки вначале сформировали Джабхат Тахрир Ас-Сури, а затем вот уже присоединились к фронту национального освобождения Сирии. Тем самым фактически закончив полное объединение вот фракции «Умеренная оппозиция», по-арабски его называют. Джабхат Аль-Ватани Иль Тахрир, он ставит как бы или рассматривает возможность дальнейшей, да, интеграции уже в сирийскую национальную армию, то есть в силы, которые будут полностью уже подчинены сирийскому временному правительству, да, действующему с территории Турции. Такие там две группировки, и кто из них сильнее сейчас? Конечно, можно сказать, что это умеренная оппозиция, она после некоторых событий, начала этого даже в большей степени года, да, апреля месяц, когда шли бои между еще вот Джабхат Тахрир Ас-Сурия и, соответственно, Хаят Тахрир Аш-Шам, то Хаят Тахрир Аш-Шам позиции много потерял, да, и, соответственно, влияние в итоге было несколько подорвано, хотя сам город Идлиб по-прежнему находится в руках Хаят Тахрир Аш-Шам. То есть, естественно, если мы будем говорить о том, против кого направлена будет военная операция России и ее союзников, то это будет как против Хаят Тахрир Аш-Шам, так и против умеренной оппозиции. Потому что в данном случае, как это было всегда раньше, особого различия там не делали. Соответственно, если проводилась операция против Хаят Тахрир Аш-Шам, то точно так же велись операции против фракции умеренной оппозиции. Чтобы подойти к Идлибу, надо пройти через территории, опять же, контролируемые фракциями сирийской умеренной оппозиции.
При этом Сергей Шойгу только что заявил, что российские военные ведут переговоры с лидерами повстанцев и еще с вождями некоторых племен в Идлибе. Ну зачем это Москве, если однозначно она уверена в победе, как и официальный Дамаск?
Во-первых, им такой уверенности в победе, как на юге Сирии, нету, потому что здесь, во-первых, сами группировки более, конечно, боеспособные, да, которые оппозиционные фракции, которые там действуют. Сил там значительно больше, до 100 тысяч человек, да, на юге было только, скажем, 25-30, то есть как минимум в три раза 100 тысяч, и они гораздо лучше оснащены. И, соответственно, лучше подготовлены и лучше мотивированы. Все предыдущие операции, в которых удавалось добиться успеха Асаду и его союзникам, они были во многом связаны с позицией Турции, которая фактически оказывала необходимое воздействие на оппозиционные фракции с тем, чтобы они оставляли те или иные территории силам режима. В обмен на это Турция получала какие-то свои преференции, как-то возможность проведения операции в Африне. Сейчас же мы такого не видим, что Турции есть что-то предложить. Пока что ей предложить как бы нечего, по большому счету. Если Турция реально будет оказывать поддержку оппозиционным фракциям и не оставит их, какие-то будут осуществляться поставки, пусть даже боеприпасов, то это уже серьезным образом усложнит задачу по взятию под контроль хотя бы части этого региона, так называемого Большого Идлиба. Соответственно, Россия хотела бы, они прямо говорят об этом, в том числе посол России в Сирии, чтобы события в Идлибе развивались по сценарию Южной Сирии. То есть это, чтобы шел процесс примирения, да, вот фракций оппозиционных с Асадом. Хотя, конечно, как уже повторю, на севере Сирии это сделать будет гораздо сложнее.
Переговоры в Стамбуле, намеченные на 7 сентября, сорвались. Это напрямую связано с подготовкой наступления?
Думаю, да. Потому что если, например, приедут туда представители стран Евросоюза, да, таких как Германия, Франция, о чем-то договорятся, и тут же, да, после их отъезда из, условно говоря, Стамбула начинается военная операция, то это может быть воспринято, что фактически эти страны дали карт-бланш на проведение такой вот военной операции. Им нужны гарантии, что они подключились именно к мирному процессу в той или иной форме, а не стали пособниками или, пусть и молчаливыми, какой-то, да, военной операции в Идлибе, которая может привести, опять же, к новой волне беженцев и к разрушениям гражданской инфраструктуры самой Сирии.
Кремль еще к тому же обвиняет США и другие страны НАТО в подготовке якобы новой провокации с применением химического оружия, после которого Запад получит повод вновь нанести по силам Асада массированный ракетный удар по схожему сценарию, как это было в апреле этого года после химатаки в Восточной Гуте.
Ситуация, конечно, очень запутанная. И фактически здесь мы видим такой замкнутый круг, да, и неизвестно, кто здесь занимается больше провокациями, хотя, конечно, здесь гарантии какие-то давать нельзя, что одна сторона абсолютно чиста, а другая нет, здесь это может быть с любой стороны, но, тем не менее, мотивы есть по применению химического оружия у всех сторон. И, ну, в данном случае я останавливаюсь именно на стороне, да, режима Асада. Для того, чтобы провести операцию в Идлибе, Асаду нужны какие-то вот веские причины. Как известно, были переговоры по этому поводу Путина с Эрдоганом, в том числе и в ЮАР, и потом в Астане этот процесс обсуждались, и вроде как бы, да, вот Россия согласилась с позицией Турции, что и Лаврентьев говорил, что в операции в Идлибе не будет, да, но там же есть еще Асад и Иран, которые постоянно вот давят на эту тему, да, общее руководство этой операции находится у России, то есть они все-таки так или иначе связаны, да, все эти три страны, треки, так называемый тройственный союз. Поэтому ищутся какие-то попытки для того, чтобы вот операцию в Идлибе все-таки начать, да, под любым предлогом. Соответственно, предлог того, что Нусра, да, там готовит склады с химическими боеприпасами, готовы проводить различные какие-то провокации, или даже их вроде бы как проведет, да, если это случится, то это весьма весомый повод, да, для того, чтобы начать подобную операцию в Идлибе, да, невзирая на какие-то там договоренности с Турцией перед этим, то есть наличие химического оружия. Соответственно, проблема тут еще в том, что акция Соединенных Штатов и их союзников, громко названная, да, в наших СМИ, тройственной агрессией против Сирии, она убедила Башара Асада, что в этих томагавках ничего страшного нет, и то, что, в принципе, можно и в дальнейшем пользоваться подобными провокациями, да, применять химическое оружие, когда это надо, получая свою порцию там томагавков по абсолютно покинутым каким-то объектам, неким неиспользуемым, которые не причиняют какого-либо серьезного вреда ни военному потенциалу Асада, ни экономическому, ни другому. Поэтому Асада в данном случае ничего не останавливает, а вот эти удары по Асаду, которые вот последние были, да, они лишь наоборот фактически показывают, что он может и в дальнейшем играть со собственным химическим оружием. То есть фактически наоборот это открыло для него, да, вот эти двери. Типовые меры, против которые применялись против Асада, они, конечно, лишь его фактически провоцируют на те или иные действия и говорят о том, что он может оказываться в безнаказанности. И публикация списка погибших за стенках сирийцев – это еще один показатель, да, что он себя чувствует в полной безопасности в Сирии, а терять какое-то свое лицо, свой имидж, его уже смысла нет, так как он уже потерян уже полностью, и его восстановить не удастся.
Россия все-таки в этой связи перебрасывает дополнительные силы в Сирию, причем большая составляющая усиления воинского контингента – это силы ПВО, и при этом обвиняет напрямую уже и США в том, что они подводят свои эсминцы и в Средиземное море, и в Персидский залив, и в том, что эти пресловутые белые каски якобы при помощи британских спецслужб готовят вот эту провокацию. Все это звучит очень-очень агрессивно. Вы сами как сейчас на этом этапе оцениваете вот уровень напряженности ситуации, что это выльется в нечто гораздо более такое масштабное и опасное, чем просто наступление сил Асада на Идлиб?
В данном случае угроза, конечно, меньше, чем это было на юге Сирии, так как Идлиб — это территория, за которую, скажем, отвечает Турция, а у Турции отношения с Соединенными Штатами в настоящий момент тоже недостаточно хорошие. И, соответственно, Россия, скажем, здесь в большей степени нагнетает обстановку и перебрасывает туда-то как раз не силы ПВО в большей степени, а перебрасывает туда два фрегата, мне кажется, адмирал Эссен и адмирал Григорович, которые якобы, да, вот на фоне противостояния возможному американскому удару, но эти фрегаты, да, основное их вооружение – это ракеты «Калибр», которые как раз могут быть использованы вот для наступления на Идлиб. То есть эта тема по поводу применения химического оружия была, как я уже говорил, как раз вот может быть и была запущена с тем, чтобы именно инициировать операцию против Идлиба, да, найдя вот такой соответствующий повод важный, да, как наличие химического оружия у Нусры. И, соответственно, вот уже два фрегата, да, под этим делом, якобы для противодействия американской угрозы, а в действительности эти фрегаты нацелены именно на ударах по наземным целям, да, ракетами «Калибр», они как раз уже туда перебрасываются. То есть здесь такая идет игра. Естественно, американцы, если будет применено химическое оружие, и уже об этом уже идет разговор, так же, как и оппозиция, думают, что Асад действительно его сможет применить и вот свалить это все, как они говорят, что это вот сделали белые каски вместе с ним. мусоры. Соответственно, Соединенные Штаты будут готовы применить тоже свои крылатые ракеты и еще нанести какой-либо удар. Но пока что есть такая, Асад-то думает, да, и, соответственно, его союзник, что это все будет в тех же рамках, как было и раньше. Но, как я говорил, в данном случае нельзя исключать того, что все-таки, да, Трамп пойдет на более жесткие, да, какие-то шаги.
Но я с ужасом представляю себе ситуацию, при которой, ну, допустим, под удары американских крылатых ракет вдруг попадет какая-то российская база, военнослужащие, колонны и так далее.
Это, думаю, скорее всего, конечно, процент вероятности такого удара минимальный, я думаю. Американцы вряд ли пойдут именно на удар по российским военным объектам, если, конечно, Россия не будет делать какие-либо действия, представляющие непосредственную угрозу вот американским кораблям в том числе. Соответственно, наоборот.
Я говорил скорее о случайностях и о том, что если вдруг почему-то Минобороны разместит, ну, вот даже, может быть, очень микроскопические контингенты своих военнослужащих, как зонтик для прикрытия всех важных объектов Асада и вокруг Идлиба, и еще где-то.
Вот это да, конечно, если в таком случае российские военнослужащие попадут под удар, то это может быть прецедентом для ответных, да, каких-то мер. Но опять же здесь, насколько эта реакция будет молниеносной, либо она все-таки должно быть об этом принято решение на самом высоком уровне, тут, конечно, я не думаю, что сами военные будут непосредственно отвечать вот на такие или иные угрозы, если даже какие-то российские военнослужащие пострадают. Говорить о том, что удар будет ответный сразу же, или то есть без какой-то политической подготовки, тут тоже, конечно, вряд ли приходится.
О новом обострении ситуации в Сирии мой коллега Александр Гостев беседовал с востоковедом Кириллом Семеновым. Вы слушаете программу «Время свободы». Я старался служить нашей стране с честью. Я жил и умер гордым американцем. Такие слова содержатся в прощальном письме умершего в субботу американского сенатора Джона Маккейна соотечественникам, которое, согласно его воле, было обнародовано в понедельник. Маккейн, известный как непримиримый критик тоталитарных и других враждебных Америке режимов, пишет, что всегда верил в особую миссию Соединенных Штатов. «Мы помогли освободить гораздо больше людей от тирании и нищеты, чем кто-либо в истории, и в процессе мы приобрели богатство и влияние». Президент США Дональд Трамп, не раз полемизировавший с Маккейном, в понедельник под давлением общественности выступил со сдержанным заявлением в память о сенаторе и распорядился вновь приспустить флаг над Белым домом до дня похорон Маккейна. Несмотря на наши разногласия по поводу политики, я уважаю сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране, говорится в заявлении Трампа. О политических разногласиях Джона Маккейна и Дональда Трампа в материале Владимира Абаринова.
В июне 2015 года, едва начав свою президентскую кампанию, Дональд Трамп обещал построить непреодолимую стену на границе с Мексикой, чтобы поставить заслон нелегальной иммиграции. Когда же мы дадим отпор Мексике на границе? Они смеются над нами, над нашей глупостью. А теперь они еще и добивают нас экономически. Они нам не друзья, верьте мне. США превратились в свалку для чужих проблем. Когда Мексика шлет сюда своих людей, она шлет совсем не лучших. Это люди со множеством проблем, и они перекладывают эти проблемы на наши плечи. С ними сюда приходят наркотики, преступность. Это насильники.
They're bringing crime. They're rapists.
Сенатор от пограничного штата Аризона Джон Маккейн сказал тогда, что не согласен с высказываниями кандидата. Кандидат обвинил сенатора в некомпетентности и слабой позиции в иммиграционном вопросе. Сенатор ответил, что своими речами кандидат распаляет безумцев. Кандидат потребовал извинений, а когда не дождался их, опубликовал колонку под заголовком «Я не нуждаюсь в лекциях». Этого ему показалось мало, и спустя несколько дней Дональд Трамп заявил, что отказывается считать героем Джона Маккейна, который воевал во Вьетнаме и провел 5,5 лет в плену. А ведь я его поддерживал, когда он избирался в президенты. Я собрал для него $1 миллион. Это большие деньги. Я поддерживал его. Он проиграл, подвел нас. Я его никогда особенно не любил, потому что я не люблю неудачников. Он герой войны. Он не герой войны. Он герой только потому, что был в плену. А я люблю тех, кто не был в плену. Этой фразой кандидат Трамп навлек на себя столь единодушное осуждение, что вынужден был отступить. В Твиттере появилась его запись. «Пленные или нет, все наши солдаты – герои». На самом деле, в 2008 году, когда Джон Маккейн избирался в президенты, Дональд Трамп пожертвовал демократам в общей сложности вдвое больше денег, чем республиканцам. И не миллион, а в 16 раз меньше. Сенатор Маккейн поддержал Трампа в мае 2016 года, когда Трамп досрочно выиграл праймерис и остался единственным кандидатом республиканской партии. Он призвал однопартийцев подчиниться воле избирателей. После этого в отношениях сенатора и кандидата наступила оттепель, продолжавшаяся до октября, когда Маккейн отозвал свое заявление о поддержке Трампа из-за непристойных высказываний кандидата о женщинах, аудиозапись которых была опубликована. Трамп в свое оправдание сказал, что это не более чем болтовня в мужской раздевалке, но Джон Маккейн был иного мнения. В своем заявлении он писал: «Мне не доставляет удовольствия отзывать свою поддержку кандидата нашей партии. Он выиграл номинацию честно и бесспорно. Но у меня есть дочери, у меня есть друзья. В моем аппарате работает много прекрасных людей. Их нельзя так оскорблять и унижать». В этот момент кандидат снова потерял самообладание. Он ответил сердитой репликой в Твиттере: «Жуткий сквернослов Джон Маккейн умолял меня поддержать его на праймерис. Я это сделал, он выиграл. А теперь отказался от меня из-за трепа в раздевалке». Здесь опять-таки требуется поправка. В 2008 году Дональд Трамп действительно поддержал кандидатуру Маккейна, но он сделал это за полтора месяца до выборов, когда праймерис давно закончились, и эта поддержка не имела решающего значения. С тех пор заочная дуэль между ними практически не прекращалась. Сенатор раздражал президента своей независимостью и твердостью, президент сенатора – кавалерийским наскоком при решении сложных проблем. Когда президент издал указ, воспрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран, сенаторы-республиканцы Маккейн и Линдси Грэм сделали совместное заявление, в котором назвали указ членовредительством в борьбе с терроризмом. В октябре прошлого года Джон Маккейн дал интервью о Вьетнамской войне. Внимательные зрители услышали в нем прозрачный намек на президента. Есть у этого конфликта один аспект, с которым я никогда не примирюсь. Мы призывали на службу парней малообеспеченной Америки, а богатые находили врача, который находил у них костную шпору. Именно такой диагноз дал возможность Дональду Трампу избежать военного призыва во время Вьетнамской войны. На следующий день сенатор произнес речь об американских ценностях и американском лидерстве. Это было нечто большее, чем обмен любезностями двух политиков.
To fear the world we have organized and led the three quarters of a century.
Бояться мира, который мы организовали и который возглавляли три четверти века, отречься от идеалов, которые мы продвигаем по всей планете, отказаться от обязательств международного лидера и нашего долга последней надежды на Земле ради какого-то полусырого, поддельного национализма, состряпанного людьми, которые ищут козлов отпущения вместо того, чтобы искать решение проблем. Это так же непатриотично, как связать себя любой другой надоевшей догмой прошлого, какие американцы давно отправили на свалку истории. Президент немедленно ответил в радиоинтервью: «Я это слышал. Надо быть осторожнее, потому что в какой-то момент я даю сдачи. Я очень-очень вежливый, но однажды я дам сдачи, и это будет не слишком приятно». В мае этого года на совещании в Белом доме, когда советники президента подсчитывали голоса сенаторов в пользу утверждения Джины Хэспел на посту директора ЦРУ, кто-то назвал имя Джона Маккейна. Маккейн, сам претерпевший пытки в плену, стал в президентство Обамы инициатором закона, запрещающего пытки. А Джинни Хэспел было известно, что она руководила тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где применялись пытки. Было очевидно, что Маккейн проголосует против этого назначения. И тогда сотрудница отдела по связям с общественностью Келли Седлер сказала, что голос Маккейна не имеет значения, потому что он все равно умирает. Благодаря утечке эта реплика попала в прессу. Белый дом отказался принести извинения сенатору. В следующем месяце Седлер уволилась, но по другой причине. Маккейну тогда не удалось подняться с одра болезни, и голосование прошло без него. Но в июле, менее чем через две недели после операции, Джон Маккейн появился на пленарном заседании Сената, чтобы подать свой голос против внесенного президентом законопроекта о реформе медицинского страхования. Этот голос имел решающее значение. Законопроект в первоначальной редакции был отклонен. И, разумеется, Джон Маккейн не одобрял методы, с помощью которых Дональд Трамп намеревался, по его выражению, «поладить с Россией». Вместе с демократом Беном Кардином он был соавтором закона Магнитского. Подпись Маккейна стоит и под последним законопроектом о санкциях. Он сурово осудил поведение президента США на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки, назвав его одним из самых позорных в истории Америки. Кончина Джона Маккейна заставила президента выразить соболезнования его семье. Он разместил текст этих соболезнований в Твиттере и Инстаграме. Это весьма стандартная формула. Ничего личного, только протокол. Но когда в понедельник на мероприятии для прессы журналисты стали спрашивать его, что он может сказать по поводу смерти сенатора, Дональд Трамп сидел молча, нахмурившись и сложив руки на груди. В своей последней книге, она называется «Неутомимая волна» и вышла в свет в апреле этого года, Джон Маккейн, уже зная о своем диагнозе, прощается с жизнью. Вот цитата из нее. Читает автор.
The world is a fine place and worth the fighting for. And I hate very much to leave it.
Мир – хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. Так говорит мой любимый герой Роберт Джордан в романе «По ком звонит колокол». Мне тоже не хочется, но жалоб у меня нет, ни одной. Путешествие удалось. Я знал великую страсть, видел изумительные чудеса, воевал на войне и помогал миру. Я отлично пожил, а теперь колокола звонят по мне. И я желаю всем вам великих приключений, хорошей компании и жизни, такой же счастливой, какой была моя. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжает наш традиционный опрос на улицах Москвы. Приближаются президентские выборы на Украине. Может ли на этих выборах победить пророссийский кандидат? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Может ли на выборах президента Украины победить пророссийский кандидат?
Может. Уже, я думаю, что украинский народ к этому готов. Может. Вполне. Ну, потому что, я думаю, что наконец-то Украина понимает, что без России им никак.
Если это хорошее, выиграет. Если плохое, тоже может быть выиграть.
А пророссийский или не пророссийский, это не важно?
Не имеет никакого значения. Главное, чтобы он для своего народа был хорошим человеком.
Ну, я думаю, это будет выбор все-таки, скажем так, украинского народа. Я, к сожалению, не смотрю, ну, скажем так, за ситуацией, пристально, по крайней мере, за ситуацией на Украине. То есть я даже не знаю кандидатов, которые были бы пророссийскими на текущий момент.
Я думаю, нет. Я думаю, все равно у них специфика, вот именно национализм такой, вот именно ценность своей нации украинской, да, они не допустят, я думаю. Тем более это так проявляется не только в каких-то политических, да, мероприятиях, взглядах, но и просто даже в каких-то бытовых вопросах это видно.
Петь Порошенко, Янукович, он же был пророссийский, ну почему бы нет? Ну что бы сказать, нужно там жить, потому что то, что мы из телевизора видим, это же все, это через кучу фильтров проходит, поэтому мы не можем судить, что там происходит, пока мы там не были. И, ну, был бы я на Украине, ну, может быть, да, может быть, голосовал бы за пророссийского, потому что Украина, насколько известно, кризис, там у них проблемы какие-то финансовые, ну, я думаю, так.
Очень сильно сомневаюсь, мы очень много сделали для того, чтобы этого не случилось. Я не допускаю такого даже в теории. Потому что, на мой взгляд, отношения зашли слишком далеко в негативном плане. И большая вина, большая доля вины России в этом есть. Поэтому на пророссийского, так сказать, президента рассчитывать не стоит.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, может ли на выборах президента Украины победить пророссийский кандидат. Опрос провела Елена Поляковская. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российское министерство обороны анонсировало военные учения «Восток-2018», которые по замыслу ведомства станут крупнейшими с 1981 года, когда состоялись совместные маневры войск СССР и стран Варшавского договора. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, включая воздушно-десантные войска, а также более 1000 тысячи самолетов и вертолетов. В маневрах примут участие Тихоокеанский и Северный флот, заявил глава военного ведомства. Учения пройдут с 11 по 15 сентября. Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал иск о снятии с выборов действующего главы города Сергея Собянина. Кумин заявляет, что обращается в суд, цитата, «в целях обеспечения избирательной правовой безупречности участия кандидатов в текущей избирательной кампании и восстановления попранного принципа равенства кандидатов». Основания для снятия Собянина с выборов в заявлении не приводятся. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатами зарегистрированы 5 человек. Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть так называемый муниципальный фильтр, поскольку большинство местных депутатов представляют партию «Единая Россия». Яшин отказался от борьбы, а Гудков не собрал необходимого числа подписей. В Шалинском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов задержали до 200 подростков, которых затем подвергли многочасовым допросам. Об этом сообщает издание «Кавказский узел». По словам собеседников «Кавказского узла», подростков, в том числе в возрасте от 10 до 14 лет, забирали прямо на улицах и увозили в отдел полиции, а отпускали только ночью. При этом по закону допрашивать несовершеннолетних моложе 16 лет можно только в присутствии педагога или психолога. 20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. Нападавших было 5, самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему – 11. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России и в других странах. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января этого года. Навальный считает, что таким образом ему хотят помешать провести 9 сентября в единый день голосования акцию против пенсионной реформы. Репортаж Мумина Шакирова.
Алексей Навальный второй раз в этом году попадает за решетку. Тверской районный суд города Москвы 27 августа постановил арестовать политика на 30 суток. Первый раз аналогичный срок Навальный получил в мае. За организацию акции «Он нам не царь» накануне инаугурации президента Владимира Путина. Теперь лидера незарегистрированной партии «Россия будущего» обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. А именно, в организации 28 января этого года забастовки избирателей. Эту акцию протеста Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента России из-за судимости по тяжкой статье по делу Киров-Лесов.
Жулики и воры!
Эти идут на сборы!
Жулики и воры!
Эти идут на сборы!
Жулики и воры!
Эти идут на сборы!
Прошло больше полугода. Власть вернулась к этой истории. Опять задержание, скамья подсудимых и дрожащий голос судьи, зачитывающий постановление.
Знание может быть обжаловано в Московский городской суд, Тверской районный суд города Москвы в течение 10 суток со дня получения копии постановления. Судебное заседание будет открыто.
Леша, берите себя, я вас арестовал. Не переживайте так.
Его защитники Иван Жданов и Александр Помазуев настаивали на прекращении административного дела ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушений.
Должны быть веские основания. Таких оснований не было. Это видно в отношении Алексея Анатольевича не составлялось ни одного процессуального документа ни 25-го, ни 26-го. Никаких опросов, пояснений этого нет в материалах дела. Очевидно, его схватили и лишали свободы только для того, чтобы схватить и лишить свободы.
Алексей Навальный несколько недель назад выступил против закона о повышении пенсионного возраста в России и пригрозил 9 сентября вывести людей на улицы российских городов. Именно эту причину адвокаты называют главной, почему политик вновь оказался за решеткой.
И выбрана примерно такая дата, чтобы можно дать было столько суток ареста, чтобы и до этой акции он примерно 2 недели отбывал наказание, и после акции он примерно 2 недели также находился. находился под, под арестом. Ну, ну, это просто связь достаточно очевидна. Поэтому они заложили такую ловушку еще в январе, как административное правонарушение. И вот дотянули до этого времени, к следующей акции, чтобы можно было задержать.
9 сентября в Москве пройдут выборы градоначальника, где в числе других кандидатов баллотируется действующий мэр Сергей Собянин. Наблюдатели называют их безальтернативными, так как к выборам не были допущены оппозиционные политики, жестко критикующие исполнительную власть. 5 лет назад на выборах мэра города Алексей Навальный составил реальную конкуренцию Сергею Собянину и набрал почти 30% голосов москвичей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Отделение Российского военно-исторического общества начало раскопки на урочище Сандармох для поиска якобы захороненных там узников финских лагерей и солдат Красной Армии. Работу ведет 90-й отдельный специальный поисковый батальон Ленинградского военного округа. Раскопки, проводимые Российским военно-историческим обществом, были санкционированы в июле этого года Управлением по охране объектов культурного наследия Карелии. У правозащитников и экспертов появились сомнения в целесообразности и законности этих работ. О том, как проходят раскопки, Радио Свобода рассказал историк и журналист из Петрозаводска Глеб Яровой. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Во-первых, многих уважаемых мною людей, экспертов, историков, я слышал такое мнение, что вот это Российское военно-историческое общество скорее это инструмент пропаганды, а не историческая организация. То, что они обычно делают, с реальностью не очень сопоставимо. Эта экспедиция, которая сейчас проводится, вообще-то больше года назад задумывалась петрозаводскими историками, историками Петровского университета, как экспедиция, которую должна была проводить международная исследовательская группа, поскольку гипотеза о существовании неких захоронений советских военнопленных в Сандармохе, она была высказана, формально была высказана именно в Петрозаводске, и эта идея обсуждалась, и, соответственно, было принято решение собирать международную группу для того, чтобы все было открыто, прозрачно, объективно, и чтобы эта группа решала действительно, что делать с Сандармохом, копать, не копать, какими-то другими способами пытаться эту гипотезу аргументировать, верифицировать или опровергнуть. Но в итоге вот получилось так, что Петровский университет оставили в стороне, а вопросом и процессом занялось военно-историческое общество, которому по многим причинам нет доверия, начиная от того, что Владимир Вединский его возглавляет своими диссертациями фейковыми, ну и заканчивая тем, что непосредственно сейчас в Сандармохе работают люди с несколько сомнительной репутацией в профессиональных кругах. Поэтому отношение неоднозначное просто к самому факту того, что военно-историческое общество этим занимается. Но если шире посмотреть на контекст, то в принципе пока на сегодняшний день очень большие сомнения возникают уже на уровне, собственно, самой гипотезы, которую они там проверяют. Останки 3 человек они вчера откопали, сегодня не откопали 4-го человека в этой же яме. Они утверждают, ну, как наш корреспондент, который на месте работает, рассказывает. Между собой они совершенно уверены в том, что они нашли советских военнопленных, причем не тех, которые могли быть, скажем, расстреляны сразу после боя, которые... Боев там много, конечно, в этих районах было. И расстрелов было наверняка немало. Они уверены, что они нашли именно военнопленных из одного из лагерей финских, которые располагались в Медвежьегорске, в 20 километрах от Сандармоха, ну и в некоторых других городах, в том числе поближе к самому месту. Так вот, между собой поисковики этого РВИО уверены, что они нашли именно военнопленных из лагеря. Они делают вывод такой, потому что якобы, опять же, это по их словам, этого никто пока не проверил, не опроверг. Те трое, которых нашли вчера, были одеты в шинели английские, которые носили как раз заключенные в финских лагерях. Далее они говорят о том, что расстрелянные, на них были надеты валенки. Летом в валенках в лагерях не ходили, об этом тоже есть показания. Притом сами поисковики говорят, что, скорее всего, дело было летом, потому что все-таки 2-2,5 метра, достаточно глубоко. Зимой вряд ли кто-то бы стал так глубоко копать. То есть расстрелы, по их версии, были летом, но при этом люди были в шинелях и в валенках. С шинелями вопрос спорный, с валенками тоже вполне спорный. Позы и вот глубина, на самом деле, на которой нашли вчера троих, глубина захоронения характерная для Сандармоха, об этом уже представители мемориала сказали, просто посмотрев на фотографии, Ирина Флиги в том числе, которая вместе с Дмитриевым работала в 97-м году при поисках мемориала. Она говорит, что глубина вполне характерная, позы тоже вполне характерные именно для Сандармоха, потому что заключенных советских лагерей им связывали руки за спиной еще в Медвежьегорске и везли расстреливать Сандармох именно вот в такой позе и расстреливали, да, стоя на коленях. Много есть архивных фотографий, где расстреливают финны наших военнопленных. В основном это происходит стоя, в основном руки завязаны спереди. Ну, то есть вот что там найдено, совершенно непонятно.
А да? Почему российскому военно-историческому обществу так вот именно вот важно найти останки советских военнопленных, которых расстреляли финны?
Я не могу залезть в голову товарищам из военно-исторического общества, к их заказчикам также не могу залезть. Сейчас официальная версия их такова. Они работают по просьбе, по приглашению Министерства обороны, и поэтому там, кстати, поисковый отряд из Петербурга именно Министерства обороны работает, по некому плану, согласно которому военно-историческое общество в ближайшие 3 года по всей Карелии, в том числе по Медвежьегорскому району, будет осуществлять поиски захоронений времен Великой Отечественной войны. Я вполне допускаю, что такой план существует, но почему они начали именно с Сандармоха, это очень большой вопрос. Это самый главный вопрос. Самая простая, очевидная версия. Пытаются сделать примерно то же, такую же путаницу организовать, которая была в свое время, еще в советское время, организовано с Катынью-Хатынью. По большому счету, по мнению, я не знаю кого там, Министерства обороны, Российского военно-исторического общества, не знаю, еще каких-то структур. Если в Сандармохе будут найдены останки военнопленных или там солдат, какие-то захоронения воинские, это некоторым образом будет наводить, так сказать, тень на значимость Сандармоха как место исторической памяти, связанного с большим террором. По общему мнению тех, кто следит за этими событиями, это главная задача. Найти именно в Сандармохе захоронение не репрессированных, а военнослужащих и сказать: ребята, смотрите, в этом вашем Сандармохе похоронены советские солдаты, а не только репрессированные. И вообще давайте из этого сделаем мемориал, связанный не только с репрессиями, но и вот с какими-то воинскими почестями. Так это главная идея. Это вполне в тренде сегодня.
Размыть память, да?
Размыть, где-то уничтожить, где-то под вопрос поставить, чтобы была возможность сказать: да, вот мемориал там в 97 году копал, нашли то, что хотели найти. Они хотели репрессированных найти, они нашли. А вот на советских военнопленных или солдат Красной Армии им вообще наплевать этому мемориалу. Вот они делают там свое дело грязное, а мы вот исправляем их ошибки. Ну вот примерно для этого. Понятно, кстати, что это некая такая атака на мемориал в целом, я думаю.
Проходила информация о том, что родственники расстрелянных в Сандармохе попросили предотвратить раскопки. Они опасаются, что экспедиция может нарушить целостность мемориального кладбища. Вот вы разделяете эти опасения?
Мне сложно об этом говорить, потому что у меня там никто не похоронен. Mm-hmm. Да? Поэтому вот как бы эмоции людей, как я могу разделять? Я могу сказать о том, что на 90% из того, что сегодня известно, эти работы, собственно говоря, противозаконны, потому что нельзя просто так брать и копать в месте, которое является объектом культурного наследия. Ну, просто по закону это запрещено. Надо ли копать дальше на мемориале? Надо ли вскрывать расстрельные ямы? Я не знаю. Мне очень сложно об этом судить, честно говоря. Я думаю, что ради того, ради чего это делается военно-историческим обществом, это не нужно делать. Вот. Но есть и многие люди, вполне мной уважаемые, которые говорят: ну нет, если надо проверить эту гипотезу при всей ее там неоднозначности, при всей неоднозначности военно-исторического общества, при возможной там даже незаконности их действий, надо проверить. Вот если там действительно есть могилы военнопленных, военнослужащих, значит, об этом нужно знать, это часть истории. Тоже сложно с этими аргументами спорить. Я лишь говорю о том, как это делается и какими способами.
Петрозаводский журналист Глеб Яровой о раскопках, которые сейчас на урочище Сандармох проводит отделение Российского военно-исторического общества. Вопросы Глебу Яровому задавала Любовь Чижова. В Испании продолжается дискуссия по поводу решения правительства перезахоронить останки бывшего диктатора генералиссимуса Франсиско Франко, умершего в 1975 году. Чем вызвано это решение и почему его оспаривают многие испанцы? Об этом рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Пришедшее к власти в начале этого года левое правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, рассматривает перезахоронение бывшего диктатора, находившегося у власти 36 лет, в качестве своей первоочередной задачи. Сейчас он покоится в базилике мемориального комплекса «Долины павших» в горной местности в 52 километрах от Мадрида. Там же в подземных камерах находятся останки еще примерно 35 тысяч испанцев и республиканцы, сторонники Народного фронта и одержавшие над ними победу франкисты. Речь идет о жертвах гражданской войны 1936-39 годов. Решение о перезахоронении Франко было принято 24 августа. При этом правительство прибегло к форме декрета, которая применяется лишь в экстренных случаях. Отчего такая спешка, пояснила журналистам первый зампред правительства Кармен Кальву.
Мы, нынешнее правительство, не можем терять ни минуты. Мы обязаны эксгумировать останки диктатора Франциско Франко. Это срочная мера, необходима для установления мира, согласия и поддержания достоинства жертв гражданской войны. Это дело нашей чести и памяти о погибших.
С не меньшей патетикой выступил на публике и лидер социалистов премьер-министр Педро Санчес. Для него вопрос перезахоронения умершего 43 года назад авторитарного правителя тоже является приоритетным делом, крайне необходимым якобы для примирения испанцев для дальнейшего развития испанской демократии.
Я думаю, что после 4 десятилетий мы должны сделать простой вывод. В Испании, как европейской стране с развитой демократией, нельзя более терпеть символы, которые разделяли бы людей. Речь идет о том, чтобы навсегда закрыть старые раны.
Тем временем многие недоумевают. К примеру, о каком установлении мира и согласии, о каком разделении испанцев и закрытии ран идет речь. Ведь ностальгировавшие еще лет 20-30 назад по бывшему режиму старички-франкисты умерли, как и их бывшие противники, сталинисты из Народного фронта. Да и о бывшем режиме мало что напоминает. В стране давно нет ни памятников Франко, ни улиц в его честь. Все снесено и переименовано еще в 80-е годы прошлого столетия. Зато с тех пор в целях моральной компенсации потерпевшим поражение в войне сторонникам Народного фронта появились улицы в честь таких деятелей, как пассионария Долорес Ибаррури, премьер Ларго Кабальеро, прозванный испанским Лениным, и даже коммунистов Хулиана Гримау и Сантьяго Карильо, несмотря на их причастность к массовым казням гражданских лиц в годы войны. Одновременно были восстановлены в правах все люди, пострадавшие диктатурой. Те, кому пришлось в свое время эмигрировать, получили солидные компенсации. Так что до недавнего времени вспоминать о диктатуре и о затерявшейся в горах могиле Франко особого резона ни у кого не было. Об этом говорит Пабло Касадо, лидер либеральной народной партии, основной оппозиционной силы в испанском парламенте. По его мнению, действия правительства вовсе не лечат, а лишь теребят старые, давно зажившие раны.
У нас проходил процесс национального примирения, совпавший с переходом от диктатуры к демократии в конце 70-х, начале 80-х годов. Испанцы простили друг друга, конституция всех уравняла в правах. Но вскрывать раны, в частности, муссировать тему могилы Франко, на наш взгляд, безответственно. Для чего это делается именно сейчас и для чего такая спешка после 43 лет пребывания Франко в долине павших?
То, что властям действительно удалось вольно или невольно реанимировать страсти полувековой давности, очевидно. Сегодня тема перезахоронения обсуждается и на парламентской трибуне, и на страницах газет, и в барах, хотя посетители последних еще недавно спорили в основном лишь на футбольные темы. Как грибы после дождя появляются организации франкистов, которых еще недавно не было и в помине. В долине павших этим летом они проводят многотысячные манифестации, очередная назначена на 31 августа. Участники подобных сборищ не только восхваляют бывшего диктатора, но и ругают в худших традициях европейских ультрадемократию, эмигрантов, национальные меньшинства каталонцев и басков, либералов и гомосексуалистов. Но частные телеканалы, отдавая дань подобной моде, все чаще предоставляют эфир личностям, которые до сих пор относились к категории политических маргиналов. К примеру, Пилар Гутьеррес, лидер ультраправой группировки под названием «За Испанию».
Мы не желаем терпеть преступное правительство, и мы не позволим осуществить его планы и осквернить могилу Франко. Большинство испанцев против этого. Почему это правительство, называющееся демократическим, презирает мнение народа? Я защищаю режим Франко, потому что хорошо его знаю, жила при нем.
Таким образом, перезахоронение, якобы имеющее целью навсегда предать забвению Франко, возымело обратное действие, добавило популярности полузабытому диктатору. Люди скупают у антикваров старые открытки, портреты, бюсты, марки и монеты с изображением Франко, ему посвящаются десятки статей, где неизменно перечисляются достижения франкистского режима, типа построенных водохранилищ и шоссейных дорог, дешевых квартир для народа и так далее. А мэрия поселка Агеда, что в провинции Саламанка, потребовала передать останки ей. Она уже нашла спонсоров, обещает соорудить Франко грандиозный мавзолей и организовать к нему паломничество, ностальгирующей по диктаторам публики со всего мира. Количество посетителей долины павших увеличилось в это лето втрое. Вмонтированная в пол могильная плита Франко завалена живыми цветами. Что все это означает? Деградацию общества, всеобщее умопомрачение или кризис испанской демократии? Нет, подобную реакцию социологи объясняют в основном извечным духом противоречия испанцев, их недовольством кризисной социально-экономической ситуации, желанием противостоять попыткам властей манипулировать общественным мнением. Тем не менее, нарастающий культ диктатора, повинного во множестве преступлений, душившего многие годы свободомыслие в Испании, беспокоит демократов, включая лидера народной партии Касаду. По его мнению, основной целью социалистов, решивших перезахоронить Франко, было подыграть леворадикальным силам, имитировать бурную деятельность и заодно отвлечь население от насущных проблем. Но ситуация у них явно вышла из-под контроля.
Нельзя манипулировать давным-давно решенными проблемами лишь для того, чтобы скрыть свою неспособность решать проблемы актуальные. Мы, политики, должны уважать наших граждан и работать над темами, которые их действительно интересуют. Надо смотреть не в прошлое, а в будущее. Как обстоят дела в экономике, охваченной кризисом? Почему правительство ослабило борьбу с каталонскими сепаратистами, которые упорно ведут страну к развалу? Что происходит на наших южных границах, которые легко нарушают тысячи нелегальных иммигрантов? Правительство на все это закрывает глаза. Оно вообще ничем сейчас не занимается, кроме перезахоронения.
Бездеятельность правящего кабинета, фактический паралич власти, Касадо объясняет тем, что в парламенте социалисты не имеют достаточной поддержки своих инициатив. Впрочем, для многих противников перезахоронения дело не только в текущей политике и заигрывании с левыми радикалами. Они усмотрели в инициативе перезахоронить Франко идеологические мотивы, навязать обществу свои взгляды на историю, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом был хорошим, а кто плохим. Между тем, для большинства испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. Ведь преступления совершали и франкисты, и республиканцы. Абсурдно сейчас, по прошествии стольких лет, пытаться навесить на одних ярлыки абсолютного зла, а на других, соответственно, добра. Однобокий подход к событиям минувших лет, тем более если он навязывается государством, по мнению мадридского журналиста Федерико Хименеса, неприемлем.
Людям нельзя навязывать ту или иную трактовку истории в законодательном порядке. Так происходит лишь в тоталитарном обществе. При тоталитаризме населению указывают, что оно должно думать, чувствовать, что можно, а что нельзя говорить. За неподчинение – расправа. Подобное, к примеру, широко практиковалось советскими коммунистами, мастерами насаждать раскол и ненависть в обществе. Этим профессионально занимались чекисты.
И все же удастся ли правительству осуществить свои планы? Процесс, связанный с перезахоронением, не быстрый. Непосредственная эксгумация останков может произойти лишь в октябре. Ее намерены оспаривать через суд внуки Франко, ведь по закону произвести перезахоронение нельзя без согласия семьи покойного. Отказываясь от этих планов правительства, внук диктатора Фрэнсис Мартинес Бордью Франко выдвигает несколько мотивов. Во-первых, эксгумация для него, как для католика, это осквернение останков. Во-вторых, семейный склеп, куда правительство предлагает перезахоронить Франко, находится на городском кладбище Пардо и не имеет охраны, которая могла бы оградить захоронение от вандалов. В склепе покоится супруга бывшего главы государства Кармен Поло и умершая в этом году его единственная дочь Кармен. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 28 августа. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.